Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Ну что ж, мы продолжим с вами сегодня тему о подготовке к крещению. И сегодня мы будем говорить уже о крещении детей, тему, которую мы не успели затронуть в прошлый раз. И оттолкнуться хотелось бы от информационного повода, который был дан для разговоров уже не в православной прессе, не на православном радио, не в среде православных людей, а в среде людей, так скажем, вот, совершенно далеких от этих вопросов, но, оказывается, этими вопросами поневоле иногда интересующихся. Значит, история была такая, напомню, скандал был с крестинами дочери Филиппа Киркорова. И вот этот скандал, он вновь на повестку дня вывел этот вопрос о должной подготовке уже к крещению не взрослого человека, а младенца. Разговоры пошли возмущенные о том, что, во-первых, ребенок был рожден от суррогатной матери, и это уже ставит вопросы о том, можно ли таких детей крестить без, так сказать, какого-то покаяния родителей или родителя в данном случае. И можно ли вот так вот сходу этого ребенка крестить. Но там, как мы помним, были скандалы еще, потому что певцу было почему-то разрешено, значит, какие-то речи толкать сам воно во время этого крещения, что храм был закрыт на время крещения для других посетителей. Но это уже вопросы далекие от нашей темы. А вот в связи с этой историей, вот есть ли какой-то конкретный список у священника ситуации, в которых он не может крестить ребенка без какой-то вот предварительной подготовки родителей, вот такой серьезной подготовки. То есть вы говорите родителям, что вот сейчас, ни завтра, ни послезавтра, ни через 5 дней я вашего ребенка крестить не буду, потому что вы должны, и это должны подразумевает не какой-то легкий путь, там, один раз сходить на беседу или там еще что-то сделать, а какое-то достаточно сложное жизненное решение. Вот в каких случаях это бывает, и предусмотрены ли вообще такие случаи в священнической практике, или это на усмотрение вот каждого батюшки?
Такого списка, как вот как такого под номерами 1, 2, 3, 100-150 нету, наверное, но, в общем-то, здесь можно вполне ориентироваться на то, как мы относимся, должны, по крайней мере, относиться к оглашению, к катехизации взрослых людей, соответственно, только с понятными достаточно с поправками насчет маленьких ребят. Если родители... Ну, часто такое бывает, сейчас, конечно, не так часто, но раньше-то частенько такое было, что родители приходят и говорят, мы вот еще не крещенные, как бы, да, и у нас крестный не крещенный. Ну, вот радиослушатели не видят, как я замолчал и весело смотрю на Ксению. У нас крестный не крещенный. Ну, хотелось бы покрестить ребеночка, а потом уже, так сказать, и...
А потом, может быть, и сами.
Крестного и...
Между прочим, у нас так, я крестила старшего сына. Но мы сначала крестили ребенка.
Ну, то есть вам знакомо это, да. Короче говоря. Так вот, мы, когда в такую ситуацию попадаем, то, очевидно, подход общий, еще раз говорю. Понятно, что мы сейчас не говорим о ситуации, допустим, когда, ну, не приведи Господь все-таки, наверное, когда там необходимо крестить как можно быстрее, там, в реанимации, в роддоме и так далее. Это само собой разумеется. Когда же, еще раз говорю, ситуация спокойная, вот когда видно, что это, в принципе, очевидно после одной беседы, да, двух бесед, что родители, не то чтобы даже если не крещенные, просто ну, неверующие или верующие, настолько стихийно, так сказать, что сами не знают, верят они или не верят. Когда крестный, по большому счету, ну, не может серьезно отвечать, потому что за это решение, потому что сам особо не знает, куда он ввязывается, то понятно, очевидно, что здесь нужно готовиться. Ну, если родители, получается, маловерующие, вот, то понятно, что как они ребенка будут воспитывать, чему они будут учить, там, что они ему могут преподать и так далее. Вот и все. Тут просто надо брать и готовиться. Если ребенок маленький, ну, естественно, что молиться как-то о нем, да, вот, и о родителях. Это понятно. В процессе оглашения же в какой-то момент, когда, если, допустим, сам чин оглашения прошел, да, и, в принципе, мне кажется, и если люди серьезно взялись, и раньше можно и нужно молиться уже о тех людях, которые готовятся к крещению. Там есть на литургии, мы же знаем это место. Вот, если там серьезно подходить.
А вот этот вот случай, о котором я вначале напомнила, вот как в таких случаях священник должен себя вести? Это тоже вопрос, поскольку нигде нет никакого специального списка, то получается это на усмотрение каждого. Но тут какая-то тоже совесть какая-то
должна быть. Мы сейчас говорим о конкретном каком-то случае, и очевидно, что этот случай он должен быть предметом не вполне, может быть, нашего рассмотрения, там, не знаю, дисциплинарной комиссии там, или парохиального суда города Москвы. Ну, то есть, чтобы там разобраться, потому что, ну, мы слышали ли там или видели только то, что дали средства массовой информации, которые временами можно назвать не СМИ, а СМД, средства массовой дезинформации. Вот если, однако, принять, допустим, да, допустить, что у нас ситуация такая, что действительно храм на временном крещении закрыли.
Нет, то, ну, это там... дело десятое, а то, что ребенок от суррогатной матери, это Филипп Киркоров, нигде вот не скрывал, что, сам говорил, что... факт крещения был. То есть тут особо вот, спорить нечего.
Мы, опять же, не знаем, может быть, так сказать, на самом деле это, я сейчас говорю, ну, не знаю, да. Сомнения, конечно, у многих людей есть, да, конечно, ничего, может, и было, мы не знаем. Я имею в виду, какое-то оглашение, катехизация какая-то была. А вот то, что Филипп Бедросович, по-моему, да, судя по всему, человек весьма эмоциональный и любящий красиво радоваться, мне кажется, это очевидно. Ну, мне так кажется, мы не знаем, может быть, за сценой другой человек. Поэтому то, что он там взошел на солью на Амвон, так сказать, и обратился словом, это, я думаю, что, ну, конечно, наверное, не порядок, но, в общем, как-то не так страшно, как пытались показать, там, мне так кажется. Дело совсем не в этом, короче говоря. Дело в том, что действительно, если, так сказать, может быть, он обрадовался тому, что все-таки, ну, вот крещение совершилось, что как-то они уразумели, там, допустим, что это дело не простое, трудное, радостное, там, да, может быть, что поняли, что суррогатное материнство это, в общем, не есть. Но ребенок-то же есть, его как не крестить-то? Надо же крестить, хоть он, хоть какой он, да, хоть как он, откуда ни возьмись, появился, что называется, хоть он подброшенный там и так далее. Но это же проблему-то эту надо решать. Поэтому. Понятно, что разумно, да, чтобы было оглашение, чтобы объяснить человеку, что, чтобы не получалось так, что человек говорит, я вот сейчас вот, не знаю, согрешу сильно, или вот так вот поступлю, наплевав на все законы и заповеди, а потом вот берите меня тепленького.
Нет,
вот
а с другой стороны, вот какая тут нарушена заповедь?
Ну, мы же знаем, что церковь не принимает, собственно говоря, вот такую вот форму суррогатного материнства. То есть человек говорит, я вот и так вот хитрый ход конем сделаю, а потом вот он я.
Нет,
я
какая вот заповедь тут нарушена? Вот так вот, если вот со стороны люди, когда, помните, не знаю, помните, не помните, по-моему, угу, была какая-то дискуссия, угу, вскоре после этого, то ли поединок был у Соловьева, то ли что, угу, где была Лолита, по-моему, и отец Андрей Кураев, где Лолита доказывала, что как бы любое материнство, оно, что называется, похвально, позволительно, и такая проблема, мол, вот с бесплодием и так далее, что надо радоваться любым способом, чтобы люди могли обрести ребенка, mm-hmm, и раз Бог дал такую возможность родиться этому ребенку, значит, Бог не против его рождения вот таким вот хитрым, что называется,
да нет,
способом. Отец Андрей пытался доказать обратное.
То самое смешение смыслов, mm-hmm, потому что во множественном числе смыслов. Потому что тут мы много сюда, потому что, например, ну, чтобы решить проблему демографии, там, ну, не знаю, можно многоженство, допустим, устроить, почему нет-то? Ну, раз так, раз нам так уж надо это решать. Да, вот, или, ну, я даже теряюсь, не знаю, лихорадочно будет бумажку взять и написать. Так много может быть вариантов? Нет, есть варианты, которые верующим человеком, православным человеком могут быть приняты, а есть варианты, которые, да, решают эту проблему как-то, но решают ее способом, ну, тем самым хитрым, в самом худшем значении этого слова. И там не надо потом, мне всегда это не нравится, шантажировать, что вот ребенок родился, и поэтому Бог, так сказать, благоволит этому рождению. Так, если человек приходит в мир, конечно, Бог этому человеку благоволит. Другое дело, как этого мы достигаем, то есть это же грех не этого ребенка, я так полагаю. Странно было бы. А это же, ну, неправда какой-то ход конем там или по голове, как бы сказать, родителей, что ли, да, вот в данном случае.
Ну вот если попроще объяснить, вот человек не женат, ему хочется воспитывать собственного ребенка. Он не хочет, чтобы там какими-то, ну, совсем такими, как мы бы сказали, это способы греховные, да, вот, ну, пусть любовница родит, а я буду воспитывать. Тут вот все сделано официально и вроде бы даже внешне достаточно безгрешно.
Да нет же, официальность греха не отменяет, потому что ряд, допустим, так скажем, да, ряд браков, которые церковь, государство зарегистрирует в ЗАГСе, да, церковь не будет венчать просто-напросто. потому что эти браки в себе уже несут ту, так сказать, такое условие, что церковь не может их венчать, потому что не признает это никогда. И также и здесь, что официально все что угодно может быть сделано, мы же не вполне зависим в этом смысле, или вполне независим в этом смысле от законов именно государственных, там, уголовного или административного кодекса. Мы ориентируемся все-таки на заповеди. Если заповедь не изменяя, не прелюбодействует, так сказать, вот мы как бы пытаемся исследовать.
Хорошо, вот вы упомянули о том, что церковь, не всякий брак, зарегистрированный в ЗАГСе, будет венчать. Ну, да. Прежде всего, наверное, вы имели в виду варианты, когда там близкое родство или вот что-то такое. Вот если произошло такое, вот не должны были людей венчать по канонам церковным, а их обвенчали. Не должны были человека крестить. Ну, вот этого ребенка, по идее, как я понимаю, все-таки по-хорошему нужно было его крещение отложить, пока вот родитель не осознает, что его появление на свет, прямо скажем, неблагочестивым образом произошло. Нет, и изменит как-то
его,
свою жизнь.
Его, собственно, появление человека этого на свет, оно произошло обыкновенным, нормальным способом. Еще раз говорю, что вот это вот какая-то... Я очень часто с ней сталкиваюсь, и, видимо, я сам ее не чувствую, этой установки временами, но эта установка, что вот я сейчас как-то вот так вот нехорошо сделал, но будет всем польза, это установка особенно вот и в семейных уже делах встречается что-то как-то очень слишком часто. То есть получается, что Господь такой немножко не соображает, или церковь не соображает, да, и ставит препоны там какие-то, а вот люди ценой, жертвуя, так сказать, своей... бессмертной душою, так сказать, идут вот на разные, в кавычках, подвиги. Их можно человека этого командить, это трагедия может быть здесь, вне всяких слов, может быть здесь какие-то страсти кипят, совершенно Достоевские и так далее, но есть ситуации, в которых человек может сказать, что да, я могу этого достигнуть, вот, допустим, что у меня ребенок появился, да, но я могу это достигнуть путями, которые я не пойду. Я могу это достигнуть путями, которые, путем, допустим, который мне не нравится. Вот, но тот, который церковь благословляет, там усыновлять, например, детей, да, вот, или опекунство над ними брать. Конечно, тяжело все оказывается. Но есть и такой путь. Потому что забывается про это, что вот там не родной оказывается, и так далее. Вот, но почему-то эта церковь радуется и одобряет этому, когда это нормально делается. Вот. И если же говорить, вот еще раз, если возвращаться все-таки, да, вот как раз и нужно, получается, оглашение, катехизация в таких случаях, чтобы не получалось так, что человек невозможно, быть, он сатанист, например, да, ему в голову, употреблю глагол, торкнуло, да, покреститься, чтобы почуять силу вот этого. Он пошел покрестил. Ну как так? Это же как-то несерьезно, это профанация какая-то, я знаю, издевательство. Другое дело, что вот эта вот ситуация, когда, еще раз говорю, оправдывается достижение цели вот теми самыми любыми средствами, она, в принципе, уже как-то рассмотрена давным-давно. Все-таки принимаем, что не всякая цель оправдывает средства, даже очень прекрасная.
Ну, хорошо, вот вы бы в этой ситуации, как бы вы разговаривали, вот пришли к вам люди, пара, и признались, что вот у них ребенок рожден от суррогатной матери, они хотят его покрестить. Само собой, вы же понимаете, что раз люди избрали такой способ, то они, в общем, так скажем, не воцерковленные люди, иначе не знали бы о церковной позиции по этому поводу.
Да тут-то уже ничего сложного нету, потому что они, может быть, избрали такой способ, а они особо, как вариант, да, на самом-то деле, может, они думают, что ну вот хороший вариант. Сложность, мне кажется, этих бесед, помимо всего прочего, то есть, собственно, это будет нормальная катехизация, да, обыкновенное там оглашение, да. Сложность только будет состоять в том, чтобы, если, допустим, предположим, что вот эти люди примут, что это вот они нехорошо поступили, ну, в смысле, что вот это суррогатное материнство там или еще что-то, чтобы они не восприняли это как нечто тяжким бременем, ложащееся, допустим, на их благословенное дитя. Ну, то есть, вот, наверное, вот так вот. Или наоборот, чтобы, может быть, не впали в такую обиду, что вот мы пошли на такие жертвы, там как-то вот, и оказалось, что это вот, понимаешь, церковь брезгует там этим и так далее. Чтобы такого рода, короче говоря, сомнения, переживания, обиды, может быть, там все такое прочее, чтобы это было объяснено нормально. На вот, без лишних обличений, но и без, опять же, лишних каких-то оправданий. Чтобы было ясно и понятно, кто виноват, что делать. Ну, без истерик, короче говоря.
Беда в том, что, наверное, могут возникнуть такие последствия вот у этого вроде бы благого поступка, которое даже не поймешь, как себя вести, в том числе и священнику. Вот представим себе, что там через год вы покрестили этого ребенка, а к вам приходит женщина, которая говорит, что она этого ребенка родила, она без него жить не может, хочет забрать его обратно, батюшка, поспособствуйте мне, они мне его не отдают, а я его мать. И что тут вообще, в том числе и священнику, что в таких ситуациях вообще делать, каких-то тупиковых совершенно?
Я в такие ситуации не попадал, я не знаю, что в таких ситуациях делать. Когда не знаешь, что делать, садишься, начинаешь думать, беседовать, рассуждать, ну, как-то молиться, наверное, сколько это возможно, соображать вообще, короче говоря, вместе с этим человеком. И это, ну, кто-то, если быстрый умом и просвещенный умом человек, он может сразу сообразить, наверное, так сказать. Да, кто-то, если не быстрый, типа меня, так позже как-то, так сказать. Короче говоря, если у человека желание есть как-то вот по-божески все разрешить, чтобы оно правильно было, вот по-настоящему.
А тут вообще можно в такой ситуации как-то по-божески разрешить? Что
есть ряд ситуаций, которые кажутся тупиком, но что-то все равно можно придумать. Может быть, не на 100%, понятно, что там искривления какие-то могут быть серьезные, да, но хоть что-то можно будет придумать-то можно бывает, можно будет. Чтобы, еще раз говорю, чтобы человек в отчаяние тоже не впал, чтобы у него не стал считать, что все его там бросили, прокляли там как-то, и теперь одни наслаждаются счастьем, а другие, значит, показывают мне пальцем и говорят, ты грешник, допустим.
Хорошо, вот вопрос подготовки к крещению взрослых при крещении ребенка, подготовки родителей, подготовки крестных, это вопрос, что называется, духовной безопасности взрослых или ребенка. На ребенке каким-то образом отражается это, то, что его крестили, там вот, что называется, формально как-то в попыхах, без всякой подготовки, и родители, может быть, были и неверующие, крестили так из каких-то, ну, вы же знаете, какое соображение самое распространенное, что вот ребеночка покрестит, у него будет ангел-хранитель, он будет под защитой, следовательно, и болеть будет меньше, и так за него сильно мы бояться не будем, как сейчас все за своих детей боятся. На первом месте, мне кажется, вот этот мотив стоит. На ребенке это каким-то образом сказывается?
Но тут зачастую связь очень сильная между недолжным подходом к крещению, тем, что потом бывает, связь очень сильная и весьма мерзкая. Достаточно часто бывает не только вот еще как бы цветочки, что называется, чтобы покрестили, был здоровенький, так сказать, ну вот нормально, да, чтобы хорошо все было. А зачастую связь очень такая, что человек приходит, пытается привести, допустим, своего ребенка к какой-нибудь целительнице, бабушке, так сказать, она смотрит на меня, говорит, а у вас крещеный? Нет, ай-яй-яй, надо покрестить, и потом только ведите ко мне. Человек приходит, крестит, так сказать, где-нибудь, где его никто ничего не спрашивает, зачем он пришел. Он берет ребенка потом под мышку и несет. И там происходят какие-то такие вещи, которые унижают вообще человеческое достоинство, скажем так. И уж тем более, ну, если мы будем разделять достоинство человека крещенного и некрещенного, тем более, и, собственно говоря, смысл самого таинства крещения, на самом деле. Как крещенный человек может обращаться в таких случаях вот к этой помощи. Вот как пример могу привести, мы когда, допустим, у нас когда бывает оглашение, этот вопрос же встает, там, с большей или меньшей частотой, даже не то, что он встает, этот вопрос, мы его специально ставим, чтобы была более-менее полная ясность. То есть вот вопрос, допустим, ребенок сильно болеет, сильно, действительно. Вот, как поступить родителям в данном случае? И вот есть, допустим, возможность, что ну, есть какая-то целительница, все есть, короче говоря, есть ребенок, есть болезнь, есть целительница мощная, которая его может, благодаря своим вот этим оккультным методам, его избавить от болезни. И в качестве допущения предполагаем, что на 100% это произойдет. Ну, понятно, что мы не можем, конечно, знать, но вот предположим, я знаю, что каким-то образом, уж не знаю, уверен в том, что 100% он выздоровеет. Нести такого ребенка, потом, значит, к этой целительнице, да, в кавычках, вот, а потом пойти покаяться. Как поступить-то? То есть это же серьезный вопрос. Как человеку поступить в таком случае? То есть вот ребенок болеет. Это же не досужий какой-то вопрос, это вопрос серьезный. Вот. Как христианину в таких случаях поступать надо? Ладно, когда ты сам болеешь, ты можешь сказать, я не пойду никаким там типа целителям, там, экстрасенсам и прочее, ну, тут приличное радио. Значит, я не пойду, но тебе же, когда речь идет о ребенке, скажут, ребенок, права ребенка, там, пятое, десятое, двадцатое, о себе можешь не заботиться, но о ребенке ты можешь позаботиться, так сказать, бросить свои вот эти вот религиозные предрассудки. Забавно, да? Религиозные предрассудки перед лицом православного человека, перед лицом целительницы, экстрасенса и тому подобное. Вот. И родители должны, наверное, вот как на этот вопрос себе ответить, мне так кажется. Я думаю, что если человек, вот если честно говорить, да, если человек говорит, что я понесу, то я бы не стал крестить ребенка такого.
Хорошо, вот родители не только вот на такие вопросы отвечают, ну, да, я понесу, а родители еще и говорят, что, вы знаете, на ваши всякие эти огласительные беседы, вы уж извините, но совершенно вот ходить не досуг. И вообще как-то, ну, особенно мы к церкви-то не богомольные мы совершенно, и как-то нам это все не так уж интересно. Но вот ребенок-то болеет, и все говорят, что надо покрестить, и вообще как-то так ведь спокойнее. Так вы что, нам отказываете? Нам идти искать в другом месте?
Ну, вы очень точно, Ксения, сформулировали, я в такие случаи попадал, и они, в общем, ничем радостным в большинстве случаев не заканчивались, потому что, как бы, такая ситуация, она изначально строится на каком-то неправильном основании, что крещение – это…
Услуга.
Да ладно бы услуга. Можно это потерпеть, но это услуга совершенно конкретная, которая дает здоровье человеку. Ну, то есть, типа, я вот пришел, допустим, в больницу, больной, да, и вместо того, чтобы мне оказать просто вот по-человечески помощь нормальную, медицинскую, меня начинают мурыжить там насчет того, что, не знаю.
На какие-нибудь походить лекции про вашу болезнь, да, чтобы вы послушали, чем вы больны, да?
Как-то типа вот, ну это странно очень.
Иначе таблетку не дадим.
Я тут понимаю, что чуть ли не при смерти, а мне начинают рассказывать о том, как такая болезнь, всякая болезнь.
Как вести правильный образ жизни.
Значение медицины там, значит, как строится там, не знаю, операция по удалению аппендицита и тому подобное. Это, конечно, дико. Ну, церковь почему так поступает, да? То есть, что я раз говорю, что вот эта вот ситуация изначально построена неправильно, и человек очень сложно бывает как-то объяснить, и, во-первых, самому как-то немножко не то чтобы смириться, а внутри себя утихомириться, потому что все равно это немножко так, как, ну, как называется, наезд такой. Ты и не собираешься, в общем, какого-то вреда этим людям причинить, наоборот, а они тебя подозревают в том, что ты, понимаешь, чиновник очередной в рясе от церкви, там, ну или, допустим, если это мирянин, допустим, встречается, что какая-то злобная там бабка или дедок там, или молодой человек уже, так сказать, пораженный флюидами фарисейства, да, это сложно объяснить, но еще раз говорю, что смысл-то получается такой, что это крещение воспринимается исключительно только лишь в плане выздоровления, что это одна какое-то, не то чтобы не необходимое, но очень нужное условие для здоровья.
Ну, и не только для здоровья, но вот для защиты. Что как, вы хотите, ну, чтобы,
да,
наш ребенок вот был беззащитен совершенно? Вы не хотите,
ну да,
чтобы…
то есть это воспринимается как, вот еще раз говорю, только автоматическая защита там, каких-то разных страхований, нападений и так далее.
Вам-то какое дело? Вот будем мы, допустим, верующие или не будем? Очень, вам что, нет дела до нашего ребенка?
Очень точно подмечено, что вам-то какое,
да,
дело? Вот опять же здесь церковь воспринимается как некий комбинат по оказанию вот этих вот приятных услуг населению. Очень сложно как раз выйти из этой ситуации, потому что человек уже заточен на это дело, да, и он же может найти действительно другое место. Он скажет, ладно, я пойду, значит, раз вы такие, значит, он найдет. И еще раз, как бы сказать, пройдет такая интересная вещь, он удостоверится, во-первых, в том, что он может найти другое место, где его покрестят, так, и скажет себе и другим тоже, что и в церкви есть хорошие люди.
Да, есть попы вредные,
да,
которые не с огласительными беседами пристают,
значит,
а есть добрые.
Есть, ну, такие человеческие человеки. А вывести человека из этого, как бы сказать, заблуждения необходимо, вот, потому что все-таки хотелось бы с человеком говорить не как с потенциальным членом общества защиты прав потребителей, да, потому что как только человек становится вот этим исключительно, так сказать, задумывающим о своих правах как потребителя, да, то тогда, как мы знаем из новейшей истории церкви, да, там иски там начинаются всякие разные, да, то сделали, неправильно сделали и так далее. Именно как раз, что вот мои права как потребителя нарушены. Хочется с ним поговорить не как с потребителем, не как с испуганным отцом, допустим, или испуганной мамой, да, не как с стихийно духовным существом, который знает, что есть там какой-то духовный мир, от него нужно как-то защищаться, есть разные способы защиты. Одно из них – это крещение, другое, например, вот сейчас покрестим, дальше пойдем еще раз говорю, к бабушке какой-нибудь, к бабке вернее, да, и потом наденем на него крестик, снимем, потому что, так сказать, ну, ну, что-то он раздражает. А ну, вот на день...
вообще задушить может, вообще опасно.
Ну да, да. Крестик, значит, снимем после крещения, там, батюшка бла-бла-бла, пусть, да, это он уже, так сказать, ему подположено, наверное, просто. Или, может быть, он не знает. Вопрос по-разному, да. Хочется поговорить, короче говоря, с человеком нормальным. Как человек с человеком говорит, по-честному, искренне, так сказать. И чтобы тоже человека не вводить в заблуждение, но не врать ему. Ну, покрещу я. Он будет думать, что я также, так сказать, думаю о крещении, то есть то же самое, я молодец. А я не думаю так про крещение, церковь так про крещение не думает. Чего врать-то человеку? Сказать правду, да, действительно сложнее. Ну, а мы зачем-то здесь тогда стоим, чтобы услуги такие оказывать, что ли? Это не услуга, или медвежья услуга это называется. Я тоже ведь, когда, допустим, в больницу там, или в поликлинику, мне тоже много не нравится. Я тоже хочу, чтобы мне сделали быстро, аккуратно, так сказать, и все такое прочее, да? Но временами же я понимаю, что то, что мне больно, там, допустим, что там еще, то, что мне неуютно, то, что мне говорят, в конце концов, да, это я должен это знать. Есть же варианты, мне скажут, что вы знаете, у вас там просто там, попейте, пожалуйста, вот этих беленьких таблеточек, и все будет у вас прекрасно и хорошо. Другой вариант, мне говорят, знаете, родной, ты бы ограничился, а если не ограничишься, вот в употреблении вот этого, тебе каюк придет.
И еще бегать желательно по утрам, вот. Да.
И хватит вот это делать. Ах, как? Это, понимаешь, это был смысл всей моей жизни. Сейчас такая жизнь пошла, что... Ну, извини тогда. Хочется говорить с человеком не как с испуганным, загнанным зверем там, или с человеком, обремененным, так сказать, своими правами, да самое нельзя, по самое не могу там, и так далее. Хочется поговорить просто еще раз с человеком, чтобы он знал, что это такое. Вот. А то получается, как я к хоббитам очень хорошо отношусь, отлично просто. Но у них одна проблема есть у хоббитов, как мы знаем, тем более, что сейчас это, так сказать, достаточно вовремя, да. У них, подозреваю я, значит, некоторые вполне драгоценные вещи, типа тоже кольца, допустим, да, Бильбо, оно, конечно, драгоценная вещь, какие страшные, там, или еще чего-нибудь, да, могли быть находиться в употреблении самым неожиданным. Самым непредсказуемым и совершенно никак практически не соотносящимся с настоящим значением этой вещи. Ну, с тем же кольцом, например, если вы вспомните. Ничего, что мы «Хоббит» туда шли, да?
Ничего, ничего, вот. Тем более сейчас фильм на экраны вышел, да, по «Хоббит» туда.
Понимаете, вот понятно, что странно сравнивать злую вещь, так сказать, с вещью, с действием прекрасным, но тем не менее, свойство кольца делать в каком-то смысле невидимым его обладателя, это же самое какое-то предпоследнее свойство, правильно? А Бильбо в основном этим занимался, что ему не нравится, так сказать, он хлоп и смылся.
Это компания, Дилк.
Хлоп и смылся, да. Вообще-то же это не так, вот, что это еще какое-то свойство такое побочное. Вот, хотелось бы, чтобы человек знал не о побочном свойстве, тем более, что все-таки мы понимаем, что в крещении человек и спрашивает этого здравия все-таки, а оно ему не дается. Потому что почему не бывает же, что человек покрестился и болеет дальше там, или заболел после этого? Что-то не бывает разве? Бывает. И как, спрашивается потом? Неправильное крещение, что ли, у человека было, значит? Как-то неправильно покрестить, значит, какой вывод? Если он, я заболел там, значит, надо нормально еще раз покреститься, и все. Ну, логика такая же. Я пошел в магазин, купил капусты квашеной. Ну, или капуста не очень. Значит, что нужно сделать? Эту капусту выкинуть, потому что она неправильная. Пойди нормальную капусту купить. Правильно ведь, да?
Конечно.
Ну, все.
Тут встает еще такой вопрос, отец Алексей, а в чем отличие людей, которых вот крестили в младенчестве, ну вот, скорее всего, так вот крестили, как и в советское время, просто принесли в церковь, крестили, человек мог даже до там юности, до зрелости не знать, что он крещен. В чем его отличие от человека, который крестился, что называется, в сознательном возрасте и сознательной установкой, сознательной верой, сознательным желанием? Есть вообще какое-то коренное отличие? Или если человек крещенный, ну, как говорится, это уже большое благо. Просто тут в одной книжке такое рассуждение попалось. Люди религиозные между собой разговаривают. И вот ругают современную молодежь, что какая пошла молодежь, какая нехорошая, какие они все такие сякие, розетакие. Вот надо крестить всех в родильном доме, ну, что называется, в принудительном порядке. Всех вообще. Потому что вот крещённый человек таким бы не вырос. И, как мне кажется, вот это ощущение многих людей, что вот как можно раньше крестить ребенка, неважно, там, воспитывать его, не воспитывать, но уже сам факт крещения уже сделает его, возможно, ну, неуязвимым для каких-то, что называется, сил зла, или менее уязвимым, или сделает его более склонным к добру. Это так на самом деле или нет?
Я теряюсь при таких вопросах, значит, потому что, ну, действительно теряюсь, потому что, мне кажется, попытка проследить или даже утвердить и найти прямо, как это выразится, прямо пропорциональное действие крещения на последующее событие жизни человека, причем именно в том смысле, что он, как это, будет лучше и здоровее там, и так далее, по-моему, это попытка немножко превышающая человеческие силы. Это одно. А второе, ну, вот эта вот сослагательность, так сказать, она тоже мне немножко не очень понятна. Кроме того, есть, ну, может быть, не так много, но все-таки есть примеры, что там человек, принимая святое крещение, там обманы еще как-то, он нисколько не меняется. А вот, или там принимает крещение, он не для того, чтобы измениться, да, а для того, чтобы, ну, так еще просто. И сразу после крещения, еще раз повторюсь, совершает какие-то такие поступки постыдные совершенно, которые для общества, еще раз повторюсь, для значительной части, вернее, общества являются достаточно нормальными. Даже некоторым выражением, может быть, являются духовной составляющей, а для христианина, для доброго человека, они являются либо, ну, для христианина, допустим, являются отступлением от веры, а для доброго, разумного человека являются указанием на некоторую, как это выразиться, на некоторую подверженность, там, не знаю, суевериям там или...
Ну, вы имеете в виду тот же там обращение к экстрасенсу?
Да, я тот же самый случай, я о том же самом случае говорю. Получается, сразу после крещения человека пытаются подвергнуть там каким-то маленького, допустим. Поэтому я не знаю, ну, я бы не стал такие выводы делать.
Ну, а почему, как вы думаете, почему многим людям это кажется панацеей какой-то? Именно вот сам факт крещения. Будет больше крещенных людей, будет здоровее атмосфера в обществе.
Мне кажется, тут много разных, как это сказать, к этому мнению, много разных поводов и причин. Частью это историческая привычка, ну, что, в принципе, Россия всегда была страной Русь. Почти всегда. Мы исторически это помним, только вот 70 лет вот этих вот, когда запрещалось крестить людей, да, или этому ставились какие-то препоны. А так, все время, все население, за малыми очень исключениями, крещенное. И есть такое, как бы, ну, чувство, да, что...
Что-то было золотые века, были, ну, такие, это, да, что было все идеально.
Если говорить, что там бывают или бывают золотые, да, в каком-то смысле, даже не в том, что были золотые века, а что для России было бы нормально, что вы все были крещенные. То есть это вот, ну, нормально. И как бы сказать, если сейчас так будет, ну, тоже будет хорошо, что называется. Это вот одно. Второй момент, такая историческая инерция, я бы так это назвал. Тоже не очень хорошее название, потому что оно такое немножко пренебрежительное. Все равно это чувство, что русский – это значит православный, при всем том, что над этим смеются часть, так сказать, людей. Мне кажется, оно вполне дельным словом, только надо разбираться, дельным выражением. А вот. Потом еще что, к чему может быть такая причина? Ну, могут быть какие-то там конспирологические мотивы, так сказать, что если народу бы много крещенного, то все так посмотрят и скажут, да, к ним надо относиться по-особому. Вот они, их так много, православных-то типа, ну, будем это им как-то способствовать, что называется. Ну и что еще может быть? Опять же, историческая привычка, вынужденная тоже, что у нас, поскольку оглашения катехизации, еще раз повторюсь, не было, так. И оно и проще, на самом деле, когда этого нет. Да? То есть, ну, не надо. Человек покрестил, ты же не можешь, не собираешься у него узнавать, там некоторые вещи там зараз не узнаешь, да, или он не скажет, а потом так вот, если внимательно поговорить, то, может, человек даже молчит о каких-то вещах, зачем, допустим, пришел креститься. Но это видно. Если спокойно говорить, там, если ему там как-то это давать время подумать, понимаете? То есть, если, допустим, человек-то, опять же, с нашим случаем, он простой. Человеку сказали, давай по-быстрому, типа, это, как это, покрестись, чтобы пойти вот к этой бабке. Он приходит, ему быстро надо. Зачем ему быстро надо? А он, допустим, знает, что церковь это не одобряет, ну, вилять начинает. Это же видно, как у человека по многим людям. А если спокойно говорить, даже вот не на ногах, вот, да, человек все равно скажет, зачем он хочет быстро ты вот этой, да? Так, возвращаться-то, если, значит, третий момент, почему так, может быть, какая причина, что у нас опыта большого нету. Отсюда опыт приобретается достаточно сложно, так, причем, говорю, в современной, новейшей истории русской церкви этот опыт, к сожалению, скомпрометирован в чем-то объективно, в чем-то субъективно деятельностью общины отца Георгия Кочеткова, И когда это все вместе смыкается, человек говорит, я этим не буду заниматься, потому что тут неизвестно, как это делать. Ну, и отсюда возникает что-то, а проще как. Ну, вот, ну, немножко поговорить, допустим, объяснить смысл крещения, и достаточно этого будет. Все. Ну, может, еще какие-то причины есть.
А не может быть тут причина, что люди воспринимают крещение, ну, как некий вот такой магический акт, который дает, вот я говорю, защиту от злых сил, раз, некую меньшую уязвимость для каких-то вот бесовских воздействий, два, и некую большую, как это говорится, удобосклонность к добру. Соответственно, будет больше крещенных людей, значит, будет больше добра в целом, что называется, атмосфера будет лучше в обществе.
А, ну, в этом смысле, ну, наверное, конечно, это как бы такая саморазумеющая вещь, то есть крещение – доброе дело, значит, надо делать как можно больше добрых дел, и будет все хорошо. Ну, допустим, ну, тут тоже сразу мне кажется, что эта логика немножко все-таки неправильная, ущербная какая-то. Посадить дерево – это же доброе дело, но это и совершение крещения, и посадка дерева – это все-таки обусловлено доброе дело. Да, допустим, я, допустим, собрался посадить 2000 деревьев. Некоторые я сажаю, ну, вот если следовать притче, прямо посередине асфальтовой дороги, причем я знаю, что асфальтовая дорога идет, да, что тут уже проедут и так далее. Ну, на погибель, наверное. Некоторые сажаю вверх кроной, некоторые я сажаю чисто в снег, ну, не в землю. Ну, нормально же. Некоторые сажаю хорошо.
Ну, это, кстати, хорошая аналогия, да. На самом деле получается, что какие-то деревья, если вырастут, ну, несмотря на то, что они там в асфальте или в снегу, вдруг у них очень сильные корни оказались, да?
Ну, я не буду в данном случае, так сказать, причиной или тем, кто дал эту возможность. Скорее, не благодаря, а вопреки мне.
Ну, я говорю, да.
Причем это дерево одновременно очень интересная вещь. Мне будет испытывать, конечно, благодарность в большинстве случаев.
Не, ну тут еще такой, да? Тут еще ведь такой момент, что как человек, сажающий деревья, может при этом рассуждать. Если этому дереву суждено вырасти, вот из этого саженца, то оно вырастет. А не суждено, тут уж, ну, извините.
Ну, тоже верно, да.
Потому что это же один из таких мощных аргументов, что кого надо, Господь приведет.
Это все-таки, конечно, замечательно, но а вот можно бросаться вниз, там, с какого этажа головой, не знаю куда. А вот кого надо, Господь выручит.
Отец Алексей, объясните, пожалуйста, какие существуют аргументы в полемике по поводу крещения детей? Потому что даже если говорить о родителях и крещенных, и о церковленных, вообще есть такая точка зрения, что не нужно крестить в младенческом возрасте, а лучше всего в сознательном. То есть вот тут полемика, на чем основывается, какие аргументы у сторонников, у противников.
В общем, один аргумент, который вертится, это, мне так кажется, я просто, может, сейчас не соображу, состоит в том, что вот, его по-разному можно сказать, там в одном из изложений звучит так, что ребенок вырастет, а сам как это выберет, ну, взрослым, в смысле, человек. Ну, вот этот аргумент, который, ну, как я его сформулировал, да, это вот, допустим, люди приходят креститься, там у них есть ребенок, вот мы покрестимся, вернее, а ему оставим, так сказать, пусть он сам думает, кем он станет. Мы, вот, допустим, хотим стать христианами, а он, может, захочет стать кем-нибудь другим. Поэтому мы сейчас его не будем никак особо это трогать, вот, а потом сам пусть разбирается.
Ну, имеют право родители на такую точку зрения, или вы усиленно как-то пытаетесь их уговорить?
Уговаривать крестить – это вообще занятие такое странное, потому что, по идее, человек… Ну, я немножко, конечно, сейчас скажу нахально, это человек должен уговаривать, наоборот, не меня, конечно, как священник, а церковь, поверить ему в его твердость и серьезность намерений, скажем так. Собственно, в оглашении это, кажется, происходит, что человек свидетельствует о том, что то, что он говорит, это просто вот слова настоящие.
Нет, ну можно же понять родителей, которые только сами пришли в церковь, мне кажется, к их позиции можно очень уважительно отнестись, они в себе еще не уверены в том, что они будут хорошими христианами, а тут надо брать на себя ответственность за христианское воспитание своего ребенка.
Логику этого утверждения понять можно, в ней причем есть, ну, понятно, какие-то совершенно здравые вещи. Вот, но полностью это принять тоже нет возможности никакой, потому что все-таки в истории церкви есть указания на совершение младенческих крещений. Я имею в виду в истории церкви не средней веков, например, да, или там в истории русской церкви, да, истории церкви именно как раз евангельского времени. Казани совершенно младенческие крещения есть. И церковь может вполне крестить младенца, тут никаких вопросов, мне кажется, все-таки нет.
Но есть в истории совершенно другие случаи, когда и великие святые крестились в сознательном возрасте, следовательно, и у противников есть свои аргументы, да?
Бывает, что человек там всю жизнь был, не знаю, сомневался, что называется, потом поверил, крестился в сознательном возрасте. При этом у него один родитель, там мама христианка, да, как мы, а другой родитель, он не язычник, да. Вот. И мать не желала, что, в общем, позиция вполне достойная, так сказать, делать что-то скрытое от отца, потому что он был хорошим, нормальным таким человеком, вот, так сказать, искренне, так сказать, да, все. Она его воспитывала, как пыталась, по крайней мере, как христианин, но он не всегда воспитывался, допустим, такой человек, как христианин, потому что воспитание только, знаете ли, матери, ну, или так отцова, но совместное, да. Это понятно. Но мы говорим, что младенческое крещение абсолютно само по себе, как принцип, да, возможно, что тут проблема, это, по-моему, никакой нету совершенно. Другое дело, что сразу этот вопрос, допустим, вот этого конкретно младенца крестителя, если он из семьи верующие, так сказать, родителей, которые в храм ходят, так вопросов тоже нет. Чего их особо мружить, ну, уж так, да, этим самым несчастным оглашением там. Но понятно, что здесь разум требует, так сказать, подход немножко другого, да. Если мы видим, допустим, что, еще раз говорю, когда еще младенческое крещение возможно, когда совершается крещение по скору страха ради смертного. Здесь тоже, ну, знаете, с родителей, наверное, было бы странно требовать полное оглашение, там, катехизации, когда ребенок при смерти находится, там, или вот, решается все. То есть тут действительно приходится очень быстро все рассказывать там, и ожидать хоть какого-нибудь, ну, скажем так, ответа духовного, сердечного, умственного родителей на то, что там было сказано, хоть какого-то, так сказать, желания от них. Обещание, что они попытаются что-то сделать, потому что здесь, ну, не до жиру, короче говоря. Ну, и другой момент, когда, еще раз говорю, слава богу, все нормально, все живы-здоровы, никто не умирает, ну, вот, и тогда понятно, что вначале с родителями надо позаниматься, побеседовать, их послушать, чтобы они послушали, и потом ребенка крестить. Что же касается, да, вот, допустим, родители пришли, и вот с таким вот воззрением, надо показать недоброкачественность некоторых в этом смысле соображений, так? И это с одной стороны. С другой стороны, из этой же недоброкачественности, так сказать, указать, почему все-таки эта же недоброкачественность это возникает из каких-то серьезных побуждений, то есть люди пытаются как-то серьезно к вере отнестись, не просто, что вот ах и все, махнули рукой, нет. В чем сложность ответа, вот, честно, когда отвечать на этот вопрос, не споря, не желая там всяко только свою точку зрения, значит, поставить, а вот так вот раздумчиво, что называется, да, что еще раз говорю, от ребенка все зависит, от его родителей и так далее. Вот, само по себе, если кратко говорить, крещение мы отложим, чтобы дать ему возможность решить самому, чтобы дать ему возможность выбрать веру и так далее. Дело в том, что выбор этот может, почему мы считаем, вернее, так вот скажем, почему мы считаем, что выбор веры, честно будем говорить, может быть, это нетолерантно, там, тем более это надо говорить, что выбор веры ребенок должен совершать абсолютно только сам. Ничего подобного. Выбор веры, по крайней мере, начатки этого выбора, все равно совершают родители. Это само собой разумеется, потому что до конца этот выбор все равно человек сам совершит, так? Родители за тебя, извините, не выберут, но до конца ты все равно совершишь. В родителей за тебя уже выбрали, знаете ли, очень много. А вот язык выбрали
имя
за тебя.
Имя тебе выбрали.
Имя подлецы такие выбрали. Бедные дети. Страна проживания.
Еще в большинстве своем школу родители выбирают ребенка.
Почти абсолютно школа. Получается, что те друзья, с которыми ты общаешься, да, получается, что мог бы ты, допустим, общаться и не с ними, а с другими совершенно. Так ведь? Но много чего. Место жительства, малую родину, имеется в виду. Круг книг зачастую, там, первую книгу тебе вот взяли, прочитали, допустим, вот именно эту. А почему не ту? Как так? Дали бы мне выбор, так сказать, да. И вот, в конце концов, заставили меня, и не только родители, но и, в общем-то, и государство, то заставили меня научиться читать. Ну, как это вообще? Ну, это просто насилие какое-то над личностью, заставлять человека учиться читать, потому что он учился читать, и сколько у него прекраснейших вещей, тогда идет, можно сказать, мимо. А потом что? Потом некоторым умным людям приходится разучиваться читать. Понимаете? Вот много всего. Поэтому это вот немножко такое, совсем такое, может, лицемерное мнение, что нет. Наоборот, надо объяснить, разъяснить и так далее. Прочитать там Евангелие и так далее. Если родители верующие, еще раз говорю, то у них этого вопроса, в общем-то, не возникнет. Если родители только приходят, то эти все аргументы надо высказать так, но уговаривать крестить, еще раз говорю, не надо, потому что человеку не должно остаться недоброкачественных аргументов, так вот, насчет, что не надо крестить младенца, чтобы он это, эти все благоглупости, так сказать, забыл и остался наедине все-таки с настоящей проблемой, без вот этих вот ненужных, как бы, свободных размышлений.
Тут еще может быть другой аргумент, не то, что вырастет, сам выберет, а родители, в общем, и собираются воспитывать ребенка в христианской вере, но считают, что ребенок должен понимать, что с ним происходит, какие обеты он дает, что не за него кто-то там выбирает, не за него кто-то обещает что-то сделать, а он сам должен обещать, что у него это должно отложиться в памяти, что он должен как-то сознательно пережить момент все-таки достаточно серьезный, как бы вы выразились, отец Алексей, сильный момент в жизни, который, ну, должен как-то отложиться в памяти, как минимум. Соответственно, тут уже это как минимум возраст там 5-6 лет, когда ребенок может это запомнить. Ведь часто бывает, что человека крестили в детстве, он вырастает, да, становится потом христианином, но он жалеет, что он вот этот момент крещения, момент своих обещаний Богу, он пережил в том возрасте, когда он, у него ничего от этого совершенно не осталось. Ему даже отсюда и вопросы возникают, а можно ли креститься вторично уже в сознательном возрасте, потому что я хочу, ну, пережить это сам. Но это все равно, что брачные обеты давать. Да? Вот как раньше бывало, в старые добрые времена, когда дети только рождались там в каких-нибудь дворянских аристократических семьях, а родители уже за них решали, что они вырастут, и этих детей из этих вот богатых там или знатных семей, они их поженят между собой. Но разве что венчания не было, а так уже все за них решали, им оставалось только вырасти и пожениться. Вот представим себе, что венчали бы людей. Вот решили мы, что вот этот мальчик женится на этой девочке, и все, вот они младенцы, мы их обвенчали, а какая разница, они же все равно поженятся. Пусть они вот сейчас... А понятно, что каждому человеку хочется какое-то обещание дать другому человеку, Богу, дать, что называется, в трезвом уме, здравой памяти, понимая, что он делает.
Аргумент я слышал, и он, да, он несколько более, не то чтобы, да, наверное, более серьезный, мне кажется, то есть он тут на другом каком-то. Он еще почему, мне кажется, психологически нам близок, в наше время, потому что, ну, значительную часть нынешней церкви составляют люди, которые имеют опыт приобретения веры в зрелом возрасте. То есть они как-то это чувствуют. И многие из них, еще раз, конечно, были в младенстве крещены, да, а вот потом не были верующими, потом стали, некоторые крестились сознательно, то есть конверты, короче говоря. Вот. И вот это вот чувство порога, который ты переступаешь, у многих очень сильное. И оно, в том числе, конечно, сильно очень с обетами связано. Поэтому для нас этот вопрос более такой, оказывается, чем, допустим, для прежних каких-то поколений, для нашего времени, этот вопрос оказывается, эти размышления оказываются значительно более близкими, короче говоря. То есть мы их ближе к сердцу воспринимаем, мне так кажется. Здесь я, честно говоря, мне так сразу сходу сложно ответить. Мне, я только вот по бокам где-то могу пройтись. Мне так кажется, что в какой-то момент вот человека, который крестился маленьким, так, у него должен быть момент в его жизни маленького человека, вот тот момент, когда его крестили маленьким, да, чтобы в какой-то момент, допустим, когда, ну, я считаю, что, допустим, когда он собирается на первую исповедь, так, чтобы здесь с ним как раз прошли первые беседы, в которых ему объясняется, что такое быть христианином. Ну, на детском уровне, конечно же. Я не веду воскресную школу там, или еще что-то. Нет, именно несколько бесед там, или несколько, может быть, даже месяцев бесед.
Хорошо, да? А вот момент именно какой-то, ну, может быть, даже торжественный, то, что тоже для детей важно. Как конфирмацию католиков, да? То есть это какой-то...
Я про то сейчас и говорю, что вот первая исповедь, да, которая, ну, зачастую... Она достаточно происходит как-то там, не знаю, не стихийно, а скомканно, может быть, там привели ребеночка, его поисповедовали, все. А это должно быть какое-то вот действительно событие. Вот что человек вот вошел в тот ум и возраст, и разум, да, когда он эти обеты в значительной части уже понимает. И потом еще один момент, действительно, когда уже человек в подростковом возрасте находится, когда он немножко на другом уровне, более глубоком, потому что он изменился, да, тоже ему это надо объяснять. Как минимум дважды это получается. Тогда, я думаю, ну, значительная часть горечи, так скажем, этого вопроса, она уходит.
Ну, как всегда, у меня остались еще вопросы, поэтому мы эту тему не заканчиваем и продолжим ее в следующий раз. А сегодня я напомню, что у нас в гостях был настоятель Никольского храма на Синих Камнях, протоиерей Алексей Яковлев. Спасибо, отец Алексей, до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.